Продолжаются дни святок, и сегодня отдание праздника Рождества Христова. Сегодня за литургией мы с вами читали евангельский отрывок о том, как праведный Иосиф Обручник взял Божью Матерь с Богомладенцем Христом и удалились в Египет вследствие того, что Ирод, который правил Иудеей, возымел жестокое желание убить Богомладенца Христа Спасителя. Евангелие нам об этом очень подробно повествует. Ангел Господень является Иосифу, он повелевает, чтобы тот взял Пресвятую Деву и Богомладенца Христа, удалился в Египет. И Иосиф исполняет повеление ангела, удаляется в Египет до момента, до смерти Ирода. И Ирод узнал о том, что волхвы, которые пришли поклониться Богомладенцу Христу Спасителю, и они не сказали Ироду, где находится родившийся Богомладенец. Ирод почувствовал себя поруганным, оскорбленным и пришел буквально в такое состояние, как бешенство, злости, зависти. И следует этому чувству, он повелевает своим подчиненным воинам, своим лучшим воинам, которые были преданы ему, но при этом отличались особой жестокостью, чтобы те пошли в то селение, где родился Спаситель Вифлеем, и убили всех младенцев мужского пола от 2 лет и ниже. То есть он думал, что, может быть, кто-то сохранит свою жизнь. Вот пролилась кровь. Было убито более 14 тысяч младенцев в Вифлееме. Кровь младенцев пролилась обильно. И сбылись пророчества Священного Писания Ветхого Завета о том, что плач и скорбь был слышен в Раме, то есть на далекие расстояния. И после вот этих трагических событий прошло время, ангел Господень является Иосиф и говорит о том, чтобы он вернулся с Пресвятой Девой, с Богомладенцем Христом в Иудею. И Иосиф вернулся, опять же, веряясь словам, проявляя послушание Богу, вернулся уже в город Назарет. И также сбываются слова пророчества о том, что Иисус будет в Назарее. Вот этот евангельский отрывок мы сегодня с вами читали за литургией. И сегодня мы вспоминаем, во-первых, подвиг праведного Иосифа Обручника, который был, так сказать, номинальным мужем Божьей Матери, потому что каждый человек по ветхозаветным традициям должен был вступить в брак. Божья Матерь дала обет девства, и чтобы не нарушить этот обет, вот был старейшин, было принято решение, чтобы вот именно был старец, который как бы был мужем ей, в то же время охранял ее, и при этом не нарушался вот обет девства. Не нарушался обет девства. Здесь мы видим подвиг Иосифа, который всецело себя отдает на служение Богу. Следует любви к Богу, веры в Бога и надежды на Бога. Он уже был достаточно глубоким таким престарелым человеком, и у него уже были взрослые дети от первого брака, в числе которых был Яков. Сегодня также мы чествуем его память. И, по сути дела, его сын Яков, можно предположить, что он был даже старше самой Божьей Матери. И вот этот человек также послужил в таком промыслительном действии Божьем, в охранении самой Божьей Матери и Богомладенца Христа Спасителя. Вот злого намерения Ирода. Эти люди проделали колоссальный путь, совершили замечательный такой великий подвиг, заключающий в спасении Спасителя, Христа Спасителя и Божьей Матери. Удалились в Египет, в соседнюю страну, преодолели колоссальный путь, несмотря на опасности от злых людей, от диких зверей, и на некоторое время остались там, охраняли покой и здоровье, жизнь Божьей Матери и Христа Спасителя. Вот этот подвиг сегодня мы вспоминаем. Конечно же, вспоминаем подвиг и многих других людей, которые послужили Христу Спасителю. Это восточные мудрецы, которые поклонились Спасителю и удалились другим путем, не сказали Ироду о местонахождении Спасителя. Также мы сегодня вспоминаем и как отрицательный пример вот имя Ирода. Ирода, который не был чистокровным иудеем, он воцарился вероломно, хитростью, при этом отличался подозрительностью, завистью, злобой. И понимая о том, что он незаконно занимает царский престол в Иудее, он из-за своей зависти, жестокости, вот этой корысти, гнева, убил всех своих детей, убил свою жену, убил своих братьев, практически всех перебил, и остались только дальние родственники. И вот в этой жестокости он, ослеплен этой жестокостью, узнал о том, что родился истинный царь, царь Израиля. При этом царство, как мы знаем, Священное Писание, не было земным, а небесным. Он воззавидовал вот этому наименованию и всячески проявил гнев, агрессию, злобу совершенно к неповинному человеку. Вот этот отрицательный пример является таким поучительным для всех нас, чтобы мы также в себе бороли вот эти страсти гнева, ярости, зависти, вот этой злобы. Вот это чувство, оно может развиваться до колоссальных пределов. И пределов вот этим состоянием нет. И ярким примером, опять же, является Ирод, который из-за своей злобы, зависти убил всех своих родственников. Также исследователи Священного Писания говорят о том, что на тот момент, когда Христос Спаситель родился, Ироду было 70 лет. Ну, может быть, чуть больше, чуть меньше лет. Около 70 лет. Получается, даже если предположить, что Христос повзрослел, стал человеком, который может наследовать царство, то в любом случае Ироду было бы наверняка уже больше 100 лет. И вот, несмотря на здравый смысл, несмотря на здравое рассуждение и осмысление своей жизни, мы, конечно, видим, что зачастую вот эта злоба настолько овладевает человеком. Таким примером является, опять же, Ирод. Тоже очень важный момент, который мы сегодня вспоминаем. И у многих святых отцов этот момент очень также раскрывается. Но в то же время этот момент дает нам несколько вопросов. Это гибель более 14 тысяч младенцев, которые погибли от меча воинов, по сути дела, от руки Ирода. В чем их вина и почему они погибли? Некоторые говорят о том, что вот, дескать, из-за Христа они умерли. Дескать, они ни в чем не повинны. Где ваша правда? Почему младенцы страдают? Очень часто мне приходится слышать такие вопросы. Где ваш Бог, если страдают младенцы? Если воины, бедствия в этом мире, если несогласие, страдают невинные люди, а тем более страдают невинные младенцы. Вот яркий пример. 14 тысяч младенцев. Я бы даже больше сказал о том, что, скорее всего, пострадавших было гораздо больше, потому что у младенцев были мамы, у младенцев были папы, отцы, у младенцев были уже взрослые дети. Это наше время. К сожалению, в наших семьях рождается в лучшем случае один ребенок. А еще в лучшем случае два ребенка. До недавнего времени, до советских времен, в семьях людей было по 7 человек, по 10 человек. Это было нормально. 5 человек – это уже минимум был. А в наше время один ребенок, это уже замечательно, и все вокруг него, вокруг этого чада. Этот ребенок единственный является центром Вселенной. А где остальные дети? Вопрос. Так вот, тогда во времена Христа Спаситель, как и на Руси у нас, до Октябрьской революции, семьи были многодетными. Это было нормально. И, конечно же, были старшие братья, сестры, отцы, матери, которые так просто своих детей не отдавали, младенцы. И братья, и матери, и отцы умирали вместе с своими детьми. И вот в Вифлееме, в храме Рождества Божьей Матери, есть вот такая усыпальница, в которой две груды костей. Одна груда костей – это останков младенцев вифлеемских, и вторая груда костей – взрослых людей, которые защищали младенцев, которые отдавали свою жизнь, пытаясь спасти их от мечей воинов Ирода. И эти люди принесли тоже какой-то колоссальный подвиг. Поэтому, по сути дела, Вифлеем был полностью истреблен. Потому что в каждом доме, в каждой семье был малолетний ребенок. И вот это преступление Ирода, оно является таким не поддающимся объяснению. Так вот, можем задаться вопросом, почему пострадали эти дети? Наш великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский также задавался таким вопросом, почему там пострадают младенцы, почему плачет младенец, и в чем смысл, где же Бог? Но мы видим, что проблема не в Боге, проблема не в Его попустительстве, а в нашей свободной воле. Именно наше свободное произволение, именно наша воля является причиной страдания других людей. Что касается каждого из нас, взятого человека, мы проявляем зависть или нетерпение, или еще что-то. Вот это нетерпение, это зависть, является страданием другому человеку. Взять отдельно взятую семью, более скажу, если взять отдельное государство, также много видим примеров, когда нетерпение, гордость и злоба одного человека являлась причиной пролития крови многих людей, воля одного человека и уход от Бога одного человека являлась причиной многих бедствий. Взять одну семью, например, в семье человек проявляет неуважение к жене, или жена проявляет неуважение к мужу, или же муж подвержен тем или иным порокам и страстям, или жена подвержена тем или иным порокам и страстям. Все это является страданием для других людей. Остальные люди являются зависимыми. И тем более дети страдают от плохих взаимоотношений между родителями. Кто причина? Бог? Нет. Бог виноват в том, что страдают близкие? Нет. Бог виноват в том, что страдают дети этого человека, который подвержен тем или иным порокам и страстям? Нет. Сам человек, его злая воля. Мы свободно разумные существа, свободно разумные личности. Именно наше произволение, наш выбор является причиной тех или иных поступков. И вот также причиной гибели многих младенцев явилась вот именно воля, злая воля этого Ирода. И понятие этого Ирода, имя Ирода, является уже понятием нарицательным, тырыным таким нарицательным. Ирод, который убил 14 тысяч младенцев, даже больше человек. И вот в нашей жизни вот это наше злое проявление является причиной страданий и бедствий других людей. И вот церковное песнопение сегодняшнего дня как раз нас призывает, чтобы мы вот этот маятник гнева, зависти, злобы гасили, боролись с этим. Можно маятник раскачать, а можно погасить. Или как маховик по двигателю. Можно раскрутить так, что он уже не остановится. А можно постепенно погасить. Так и в нашем сердце. Вот Ирод не погасил. И многие-многие люди, которые проявляли злобу, агрессию по отношению к другим людям, они это не погасили. И их сердца явились причиной страдания многих людей. Их злая воля вот заочен, так сказать, отвечая на, на вопрос Федора Михайловича Достоевского, в чем причина страдания младенца? В нашей воле, в нашем призволении. Другая проблема, которую тоже нужно сказать, мы сейчас живем, конечно, в сложное время, неспокойное время. Внешнее отношение к нашему государству, внутренняя политика тоже неоднозначная. И внешние враги, и внутренние враги терзают тело нашей страны, тело нашего государства. Но в то же время в наши дни совершается узаконенное преступление, аборт. По некоторым данным, по самым скромным подсчетам, 2,5 миллиона абортов совершается в год. А по неофициальным статистикам, опять же, взятым вот из, по общим данным, порядка 5 миллионов в год совершается абортов. Получается, убиваемые младенцы, вина которых лишь в том, что они появились не в то время, не в том месте, не у тех родителей. Они еще даже никакого поступка не совершили. Даже слова не сказали, а их уже убили. И вот буквально несколько лет назад святейший патриарх Кирилл на заседании Совета Федерации говорил о том, что нужно хотя бы вывести вот аборт из обязательного медицинского страхования. Но сколько поднялось грязи на церковь, сколько поднялось грязи на священников в средствах массовой информации. Сколько грязи было поднято на епископов. Вот эта грязь поднимается и поныне, и на епископов, и на священников. И священников, и епископов хулят, и говорят о том, что это наше право делать аборты. Дескать, это еще не человек. Но, как известно, под сердце матери уже человек. И вот порядка 5 миллионов абортов в год совершается узаконенно. Ежегодно в нашей стране. Если взять правление гонителей церкви Хрущева, который по телевизору выступал, говорил о том, что я покажу вам последнего попа по телевизору, вот с момента Хрущева прошло порядка 60 лет. При нем были узаконены аборты, и вот 5 миллионов в год за 60 лет. Это порядка 300 человек, 300 миллионов человек. 300 миллионов человек было убито вот, в процессе аборта. Сколько было бы сейчас людей у нас на Руси? Сколько бы было бы у нас подвижников, благочестия, святости? Сколько бы было бы великих открывателей, ученых? Их нет. 300 миллионов. Я думаю, что даже если ополовинить эту цифру, 150 миллионов за 60 лет, по самым скромным подсчетам, погибло людей от аборта. И мы порой задаемся вопросом, почему Господь допускает страдания младенца? Почему младенцы плачут? Проблема в нас, проблема в нашей свободной воле, в нашем человеческом произволении. И кто-то даже из, многие думаю, осудят меня, кто-то из исследователей, историков говорил о том, что за этот период было убито столько людей, что даже за годы Великой Отечественной войны вся фашистская Германия столько не убила в нашей стране людей. Вот, вот проблема в чем. В чем были виноваты эти младенцы? Злая воля Ирода. И также злая наша воля повсюду зачастую сеет зло. Но от нас требуется вот эту злобу, эту ненависть погасить и жить по заповедям Божьим. Закон Божий только один, Христос только один, и вся истина в нем. Он родился. И в эти дни, дорогие братья и сестры, воспевая Христа Спасителя, мы вспоминаем подвиг тех людей, которые потрудились для спасения его жизни. Вспоминаем подвиг более 14 тысяч младенцев, которые погибли, но не из-за Христа, а из-за злой воли Ирода. которые отдали свою жизнь, по сути дела, являются мучениками за Христа. Также вспоминаем многих людей, которые положили свою жизнь за веру Отечества. И эта их воля предопределила спасение. Вот, братья и сестры, дай Бог нам следовать путем заповеди Божьей. Дай Бог нам самих в себе искоренять вот эту злобу, зависть, гнев и прославлять Христа Спасителя не только на словах, но и своей жизнью, своими делами. Ему же честь и слава во веки веков.